Братья, наша конференция вот уже подходит к заключительной части. Как мы начинали молитвой, молитвы совершали в течение этого общения, так хотелось тоже, чтобы закончили молитвой, потому что много было рассуждений и в разных вопросах поднято. Вот, может быть, не на все мы получили ответ, может быть, неуместно что-то как-то сказали, но в целом, я думаю, вот те переживания, они созвучны каждому сердцу, созвучны нашему времени. И тревога, которая выражена со стороны служителей церкви, я думаю, и вам тоже понятно. Мне вот как бы в заключение хотелось подчеркнуть такую деталь, чтобы мы отсюда поехали, не просто насладившись нашими рассуждениями, хорошими выводами, такими удобными, приемлемыми, понятными объяснениями, а чтобы звуки этой тревоги как-то пошли дальше. Пошли дальше как-то. Ну, как это представляется? Ну, вот кто-то здесь уже с этого начал. То есть с очищения своего сердца, с проверки своей жизни. Братья, пусть вот эти отзвуки вот этой тревоги, вот этого звука серебряных труб, чтобы они начали с наших семей. Просмотрим, как мы живем, во что одеваемся, во что одеваются мои дети, какое отношение к Слову Божию в моей семье. Чтобы это могло отразиться на детском, молодежном служении церкви. Чтобы вот эти звуки прозвучали на членских собраниях. То есть было какое-то практическое движение вот от этого нашего общения. А не так просто, мы себе записали, ну с женами поделимся, да и то не все. А чтобы оно могло иметь положительное такое действие. Может быть, где-то необходимо кому-то сказать в семье или в своем сердце «довольно какому-то греху», «довольно какому-то плотскому действию». Может быть, в какой-то церкви надо сказать «довольно» в виде принятого решения или в какого-то взыскания, или, может, отстранения. То есть, чтобы оно имело вот такое практическое действие по очищению, по освящению. Потому что, ну так вот, религиозный мир входит вот в эту либерализацию, вот это растворение с миром. Но мы-то проводим не для этого, друзья, а чтобы как раз предохранить, предостеречь, вовремя увидеть все эти опасности. Я думаю, всем нам дорого братство. Здесь собрались те, кому дорого братство. Дороги наши церкви, души, которых нам Бог дал. И это общение как раз так вот и было направлено, чтобы сохранять свои сердца, народ Божий, церкви сохранять, чтобы не исказить пути Господни ни с кафедры, ни в жизни. Вот пусть в этом Господь поможет. Еще такая тема есть у нас, о которой тоже мы немножко скажем сейчас, порассуждаем. Это взаимоотношения в церкви. Я прочитаю один очень выразительный, короткий стих и приятный для всех нас. Это Евангелие Матфея, 23 глава, 8 стих. Евангелие Матфея, 23 глава, 8 стих. «Все же вы, братья». Вот этот стих. Просто говорить в общем об отношениях в церкви, о взаимоотношениях, наверное, это будет слишком широко. А вот братья, как братья относятся друг к другу? Какие у братьев взаимоотношения в церкви друг с другом? Все строится отсюда. Дело в том, что Библия везде обращается к братьям. Все начинается с братьев. Ну и так вот мы тоже посмотрим именно с этой стороны. Это очень важная область, братья. Область взаимоотношений, она больше под таким пристальным вниманием. Отсюда очень многое формируется. Это область, которая, так скажем, всегда на виду. Всегда на виду. Я в одной книжке прочитал пример. Автор сравнивает духовную жизнь христианина со столом. Вот, говорит, представьте, стол стоит. Он такой ровный, отполированный, хороший. И у стола, говорит, четыре ножки. И он говорит, мне видится духовная жизнь христианина вот в виде этого стола. И четыре ножки он назвал своими именами. Говорит, первая ножка – это молитва. Вторая ножка – это чтение Слова Божьего. Третья ножка – это общение с верующими. И четвертая – это свидетельство, ну или благовестие мы назовем. Вот когда эти четыре ножки существуют, то у верующего духовная жизнь будет устойчивая, твердая такая. На этот стол можно что-то положить, за этот стол можно сесть. Вот, братья, как раз наша тема сегодня о третьей ножке, где вопрос идет о взаимоотношениях. Эта ножка часто бывает укороченная, кривая, сломанная, привязанная. Почему? Это область практической жизни. Это уже не теория. Вопрос взаимоотношений в церкви. Не секрет, что где-то он бывает меняется по тем или иным признакам. Старшее поколение вспомнит, какое было тогда взаимоотношение. Мы сейчас можем сравнить. На эти взаимоотношения может и влиять мир. Вот это... Взаимоотношения – это область, она формирует или устойчивую, или наоборот неустойчивую нашу духовную жизнь. Иногда стол имеет перекос только по причине того, что вот эта ножка хромает или отсутствует, и стол уже неустойчивый. И этот стол хочется обойти. Хочется этого стола не касаться, потому что он обязательно сейчас наклонится или упадет, какая-то будет неприятность. Точно так же и в церкви. Вот души неустойчивые, как-то их хочется обойти, то с одной, то с той стороны. Они неустойчивые. Непредвиденно, как они себя проявят на тот или иной момент. Почему? Неустойчивость. Иногда пастыри церквей, пресвитеры, они видят эту неустойчивость. Что делать? Как ремонтировать? Как исправлять взаимоотношения церкви? Мы всегда с кафедры, в общем-то, все, в большинстве своем, призываем к доброму, к хорошему, к устройству. Призываем к упованию на Бога. А в практике как? А в практике как? Здесь все начинается со служителей. Как у них взаимоотношения братьев между собой? Потом чуть пошире. Как взаимоотношения братьев в братском совете, церковном совете? Потом еще шире. Как взаимоотношения братьев в церкви, среди тружеников? Как взаимоотношения в церкви, в семьях? И потом, как в церкви? И вот на каждый вот этот круг есть свое определенное такое влияние. Глядя на эту область взаимоотношения в церкви, мы можем давать характеристику. Эта церковь хорошая, или скажем, а эта церковь плохая. Эта церковь дружная, эта церковь приветливая. Или как один сказал, говорит, я побывал в вашей церкви. Я не про нашу говорю церковь, вообще, как пример. Я побывал, говорит, в вашей церкви, я вижу вашу церковь как семья. Откуда это высказывать? От того, что хорошо проповедники проповедовали? Нет, братья. Он увидел взаимоотношения. Какие взаимоотношения верующих друг с другом в церкви? Давайте так вот на себя будем смотреть, братья, как я строю личные взаимоотношения со служителем. Ну, сначала с Богом, наверное, так скажем. Не секрет, я про такой стих планировал привести. Это записано первое послание Иоанна, 1 глава, 3 стих. Там написано так, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и с Сыном Его Иисусом Христом. Чтобы вы имели. Здесь два общения с Отцом, с Сыном Иисусом Христом. И общение друг с другом, чтобы вы имели общение с нами. То есть в церкви взаимоотношения строятся вот на этих, так скажем, вертикальном и горизонтальном общении. Вертикальное общение – это с Богом. Наше соединение с Богом. Как мы с Ним разговариваем, как общаемся, поверхностно, глубоко ли, сердечно ли, постоянно, эпизодически, случай от случая. И наши взаимоотношения горизонтальные, то есть с братьями и сестрами, повседневной жизни, вот с членами церкви. Вот эти отношения строятся. И Иоанн пишет, чтобы вы имели, не удалялись от общения, а имели общение с нами. А наше общение с Иисусом Христом. Вот в такое общение нас вводит Бог. Когда мы смотрим вот на эту область взаимоотношений церкви, соприкоснемся, кто-то разочарованно, произнося слова Давида, говорит, «Никто не заботится о душе моей» и уходит из этой церкви. А кто-то побудет в общении, увидит взаимоотношения и с такими словами, как «Мы ясно видели, что Господь с тобою радуется». Вот опять, какое действительно практическое такое, ну, отпечаток наводит на человека, на верующего именно взаимоотношения. Братья, это немаловажно для нас, это немаловажно для Бога. Мы можем ссылаться на несовершенство наших характеров, на занятость, братья, на невнимательность, на старость или, наоборот, на молодость. Мы можем много снисходить детям, которых явно недостаток страха Божьего, вот, недостаток благочиния. Мы можем. Ну, а в целом все-таки, как эти взаимоотношения? Взаимоотношения в церкви, они очень важны. Кого Иисус Христос вообще называет братьями? Что это за статус? Что это за имя? Что это за звание? Мы говорим, братья верующие, да? Если я кому-то помог, является ли это основанием вот называть братом? Друзья, в мире иногда подходят еще более ласковым словом, говорят, о, братишка, там, давай вот это сделаем, помоги мне, братишка, ответь мне. Вот сегодня много таких братьев и братишек развелось. Вот какое основание, чтобы мне именоваться братом или именовать кого-то братом? Есть ли какой-то критерий, братья? Или вот мне понравился, или ты вот такой спокойный, тихий, внимательный, меня вовремя поприветствуешь, все, и могу я тебя братом называть? Оказывается, в Библии есть конкретный критерий, который определил сам Иисус Христос. Я хотел расширить, друзья, посмотрел в Библии, ничего не расширяется. Один основной критерий у Бога. Все оттуда исходит. Не буду из-за недостатка времени эти места подробно называть. Матфей, Марк и Лука конкретно пишут, Христос называет, кто мне брат, исполняющий волю Отца моего. Лука чуть-чуть расширяет. Братья мои, суть слушающие и исполняющие Слово Божье. Это Луки 8:21 написано. Братья мои, суть. Значит, братья по сути, не по названию. Это кто слушает Слово Божье. Это теоретическая часть, друзья, часть наполнения в общении. И практическое, и исполняющее Слово Божие. Вот что определяет братья. Почему нас влечет друг друга? Вот если эта сторона влечет, то вот это братья. Нам такого брата нетрудно поприветствовать, братья, святым лобзанием. Не в щечку, как сегодня идет такая тенденция в христианстве. В щеку. Иногда задают вопрос, а почему в щеку? А почему вот где такое написано? И начинают выяснять, откуда пошли такие вопросы? А что-то в братских пониманиях нарушилось. Приветствуйте друг друга святым лобзанием. Писание говорит, целованием святых. Прямо указывает, не в щеку. Откуда сегодня, друзья, ну, происходят какие-то непонимания, разногласия? Почему так получается? Что-то в братстве нарушилось. Кто-то говорит, я не могу тебя братом назвать. Почему сегодня иногда в терминологию верующих входят такие слова, двоюродный брат? Это не без смысла говорят. Что-то нарушено в слушании и в исполнении Слова Божьего. Суть братства, братьев – это слушать и исполнять Слово Божье. Так сказано в Библии. От слова «брат» и «братья» в Библии есть такие слова производные. Братский, братство, братолюбие. Все на такое дорогое, близкое, все такое сердечное. Еще такая деталь. Самое высшее в Библии, что есть, совокупность совершенства – любовь. И она, друзья, обнаруживается, или, так скажем, раскрывается в высшей стадии. Где? Петр так пишет. «Покажите вере вашей добродетель, в добродетельности – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, а в братолюбии – ну а почему не в благочестии любовь? Именно в братолюбии. Вот подлинную любовь, которая, ну, хоть в каких-то Божьих красках может открыться пред людьми, она может проявиться только в братолюбии. То есть среди тех, которые слушают и исполняют волю Божью. Вот Бог говорит, вот здесь вы покажите, а раньше не покажете. А что, в добродетели нельзя любовь проявить? Она тоже же Богом поощряется, одобряется в братолюбии. То есть это что-то высшее. Это более глубокое по своему значению слово. И Бог говорит, покажите. Покажите. В братолюбии. То есть там покажешь так, что обязательно увидишь. Еще один стих прочитаю к теме. Это Колоссянам 3 глава, 15 стих. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Я беру из этого стиха одну только фразу. «В одном теле». Братья, дорогие, братские отношения правильные могут быть только в теле, и причем в одном, о котором мы сейчас хорошо слышали, как была раскрыта тема, что такое тело. Как это тело досталось? Мы-то только в это тело входим посредством крещения. Погружаемся в это тело, в эту жизнь, в атмосферу этого тела. В одном теле. Мне это выражение с одного времени стало очень дорого. В одном теле. Как себя должны братья вести в теле? Вне тела в мире, понятно. В семье бывает мы себя как ведем. Бог знает, и мы знаем. В теле. Взаимоотношения братьев в теле. Как они должны быть? Мягкие, грубые или какие они должны быть в теле? Как-то раз в одной стране произошло землетрясение. Этот случай описывался в прессе. И вот были разрушенные дома, и как обычно, это горе для людей, это бедствие. Нагоняют технику, производят раскопки, пытаются спасти хоть кого-то, извлекают раненых. И вот разрушился один дом, и там погибли люди. Мальчик-подросток, который ушел в этот момент в магазин, пока он вернулся, дом был разрушен. Они жили вдвоем с мамой. И вот когда он подошел к дому, который был оцеплен, он уже знает, что в городе произошло, и сам шел. Он шел с переживанием, что с его мамой. И когда он подошел, как люди не пытались сдерживать, все равно каждый хотел туда, что-то там свое родное найти. И вот он ходит среди этих обломков, а там и спасатели работают, там уже вот так трупы складывают, выносят, кто-то какие-то там вещи. И вот он ходит, думает, где же его мама? Он посмотрел быстро среди трупов, нет мамы. Значит, где-то там она, он знает, что она дома была. И вот он туда ходит среди камней, и вдруг проходит, смотрит так вот из-под некоторой кучки камней, так рука, часики, кусочек платья, рукав. Он сразу понял, узнал, это его мама. И вот он подбежал в таком в трепете, в испуге, вот ну, в таком состоянии, понимаете, и за эту руку, мама, и дернул, ну, как бы вытащить ее хотел, дернул, а в руках у него осталась одна рука мамина только. Мамы-то нет, тела нет, одна рука. Как уж там получилось, по частям вот оторвало, рука. Да, рука мамина, но не тело. Иногда брата дернешь вопросом о служении материальном, о духовном. Дернул брата и смотришь, а у него связи с телом-то нету. Он за церковь не молится, как брат сейчас сказал, не постится. У него нету единых интересов церкви. Он живет своей жизнью. Да, у него есть, возможно, очень завышенная забота о семье. У него есть свои интересы. Церковь – это для него, может быть, такое хорошее место, такое пажить. Зеленая травка, где он придет, отдохнет, послушает назидания. А вот его дернули на труд. Дернули, пойдем помолимся. Нет, обнаружится одна рука. С телом связи нету. Описание говорит, в одном теле. Вы хотите мир Божий иметь? Можете иметь, но только в одном теле. Как? Посредством крепкого таких взаимоскрепляющих связей. В этом одном теле должно быть соответствующее поведение. В этом теле действуют свои законы, друзья. В этом теле, ну, свои системы. Нервная система, костная система. Вот. Система сосудов кровообращения. Все в этом теле вот так задействовано. Однажды я был на очищении в церкви. И когда шло членское собрание, мне пришлось вести его. И выходит одна молодая пара предстоять пред церковью. Все. Они так сказали о себе, что имели. Недавно они в браке, может быть, там больше года. Вот. И я им задаю вопрос, как ведущий. И задал этот вопрос не без основания. Задал вопрос сестре. Я говорю, сестра, кто у вас глава в семье? Она так долго не думая повернулась. И таким уверенным тоном говорит, Бог. Бог. Ну, все так смутились, сидят в зале, все. Я говорю, сестра, Бог глава церкви написано, Христос. Я говорю, а в семье кто глава? Братья, вне тела, вне тела. Бог глава церкви. А в теле Бог так установил. Вот для тебя муж глава. А для Христа, для мужа глава Христос. Это так в теле. А если у меня что-то слабо с послушанием мужу, да, я найду каким даже возвышенным словом ответить. Но в теле не так. В теле Бог глава. Христос глава церкви. И его власть на семью распространяется только таким путем, которым открывает Писание. Что мужу глава Христос, жене глава муж. Вот таким порядочком. Вот такое главенство в теле должно приниматься. А если только у меня вот так вот вид, рука только, а скрепление, да, оно что-то будет нарушено вот в Божьем порядке. Почему сегодня в теле мы слышим вместо слова «брат» – «браток»? Мне это слово, скажу вам откровенно, трудно вмещается. Как-то у нас брат Витя говорил тему на это, что братки в братве, а в теле братья, ну, братики. Братья, не надо об этом забывать. Мы в одном теле. И да благословит нас Бог, чтобы мы называли друг друга так, как называет Библия, как Христос называл. А что еще лучшего придумать? Что еще лучшего придумать? Это в теле. Вот у меня дети, так, немножко увлеклись рыбками. Аквариум купили небольшой. И так, рыбок иногда докупят. Корм рыбок, рыбкам покупают, кормят. Вот консультируются у тех, как вот там, какие болезни, как их хорошо содержать, там, обустраивать. Ну, я так косвенно тоже иногда приходится вникать. Интересно, так вот, когда не занимался. И вот интересную деталь я узнал. В магазине иногда продаются большие рыбы. Кажется, что они как-то не для аквариумов. Красивая аквариумная рыбка, но она огромных размеров. В магазине огромные аквариумы. Вот. Я так думаю, интересно, вот мы купим этих рыбок. Причем, чем больше рыбка, она очень дорого стоит. И 300, и 500 рублей может, вот такая. А тоже та же самая, той же породы, такого же вида. Только она, если маленькая, она стоит уже там и 35 рублей, и 50. И я думаю, так вот, ну, пусть пройдет время, год-два, она же потом вырастет, как она там в аквариуме поместится. Ну, так вот у меня мысли так. Потом, оказывается, узнаю, не так все просто. Это продавцы объясняют так, что, оказывается, аквариумные рыбки растут пропорционально объему аквариума. Он говорит, не бойся, она такой не вырастет, что там пол аквариума займет. Вот какой аквариум объем, она вот пропорционально аквариуму вырастет. Я думаю, интересный вывод. Братья, есть такие братья, бывают и служители, вот он так в пределах своей церкви так вырастает, что все собой наполняет. И бывает, что братья так вырастают, ну так скажем, в своих глазах, что они начинают выживать других братьев из служения, еще откуда, выживают их. Им кажется, они лишние, они тут мешаются, не так делают. Иногда так авторитет брата вырастает, что этим авторитетом подавляется всякое мнение, всякий взгляд, всякое суждение. Вот я сказал своим авторитетом, все, не подлежит никакому обсуждению. Братья, в теле так не делается. Может, в аквариуме так делается, но в теле так не делается. Все же вы братья. Должен быть дух совета, должно быть такое рассуждение. Как-то вот, чтобы мы об этом не забывали. Братья, в аквариуме еще такие процессы встречаются, знаете. Бывает, одна рыбка съедает другую. Что такое за интим? Съедает. Вот вывелись маленькие рыбки. Смотришь, не досчитали, но вот съели. Есть рыбки, которые обижают других рыбок. Вот так внимательно понаблюдать. Такая у них порода, такие они воинственные. И ничего не поможет. То только отсаживай их или убирай куда-то, и все. В теле. А как в теле? А в теле, оказывается, тоже такое бывает. Это было при апостоле Павле. Галатам 5 главе, 15 стихом, так и пишут. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Я в одной семье был, пришел тоже в комнату. Садись, брат. Смотрю, у них в углу аквариум стоит. И в аквариуме одна рыбка плавает. Ну, грунта вот так на полу. И одна рыбка. Вот одна рыбка осталась. Смотрите, чтобы не были бы истреблены друг другом. Братья дорогие, Бог создал церковь, тело, не для истребления, а для приращения в любви. Так говорит апостол Павел к Ефесянам. Тело создано, чтобы там души приращались, то есть духовно возрастали, чтобы они приращались дарами от Бога, приращались благословениями, через рождаемость детей, приращались через подвязание в том или ином труде, во взаимоотношениях. Вот для чего Бог тело-то создал. Вот такие должны быть взаимоотношения для приращения. А бывают, братья, такие взаимоотношения. Братское прошло трудно. Прошел совет, трудно. Членское собрание прошло, приходят души, ночь не спал, переживают. Одному приходит мысль, надо идти прощения просить. Другой думает, а как мне простить? Что такое в теле происходит? Взаимоотношения. Почему наступает надо разочарование? Кто-то не хочет трудиться. Братья, плоть вмешивается, плоть. Она не считается ни с чем Божьим. Она диктует свое, чтобы нарушить эти отношения. И нарушить где? В теле. То есть то самое дорогое, что снизошло от Бога, и нарушает. И в семьях вот эта разрушительная работа такая наблюдается. Все же вы, братья. Вот так Бог взял всех, уравнял. Пресвитер, учитель, благовестник, диакон. Все же вы, братья. То есть в братских отношениях, вот оно так должно быть, братья. Должны быть братские отношения. Конечно, Писание говорит, как поступать пастырям. Писание говорит, как поступать овечкам по отношению наставников. Все Писание говорит. Но все же вы, братья. И не забывайте, что вы в теле. Мы иногда забываем, что в теле. Пришли не в той одежде. Сказали неуместное слово, нагрубили, забыли. Но это ж тело. Это любимое насаждение Господа. В теле должно быть и соответственное поведение, и такие поступки. В одной церкви тоже так трудные были взаимоотношения, там, в семьях, среди братьев. И вот однажды шла сыгровка духовых инструментов среди подростков. И вы знаете, эта сыгровка печально кончилась. Дети подрались между собой, стали конфликтовать, задираться. И, в общем, взрослые не справились с ситуацией, кто вел эту сыгровку. Они подрались. Друзья, это печально. Конечно, они пришли по домам, кто что рассказал, свои наблюдения, впечатления. А что делать брату, который вел? Как ему дальше вести? Он этого не хотел, он к этому не призывал. Да, можно их освободить от этого служения. Можно сказать родителям, чтобы их наказали. Можно к ним что-то предъявить. Как быть в теле? Как в теле? По-мирскому, вне тела, да, мы могли бы какие-то варианты предпринять. Вы знаете, по-другому сделали братья в этой церкви. Может быть, весьма необычно, но я скажу, что это как раз подходит, как поступать в теле. Брат этот и еще братья, заинтересованные в решении подобных конфликтов, они детей вообще не стали трогать. Они не стали их вызывать, беседовать, упрекать, обличать, что вы натворили там. Нет, они их не трогали. Они пригласили отцов этих детей. Пригласили, чтобы побеседовать, чтобы иметь общение. И просто сердечно в таком разговоре сказали: «Братья, не дети виноваты. Давайте посмотрим, как мы между собой поступаем. Как мы между собой разговариваем на братских». Как мы друг друга перебиваем, как мы способны не дослушать один другого, как мы способны возмущаться, иногда даже обозвать способны. Вот у нас такие отношения, а теперь вот они на детях. А дети вот так выразили, ну, свои взаимоотношения, неприязнь. Вы знаете, благословенно это общение родителей прошло, отцов, там жен не было. Братья стали каяться, стали просить прощения, примиряться. Потом было проще беседовать с детьми. Сыгровки возобновились. Оркестр играл хорошо, и все пошло хорошо. Все же вы, братья. Хорошо вот начинать с братьев. Писание так говорит. Мы иногда готовы начать с детей. Как ты оделся? Что у тебя за одежда? Почему вы бесчинствуете? с братьев начать. Но скажу, это не так просто. Попробуйте собрать братьев в 100% составе в церкви, на любое общение. Как пресвитер вам скажу, очень труднодостижимая задача. Объявите под любым предлогом собрать. Или это братское общение, или это родительское, или надо какой-то вопрос решить. Брать очень трудно это сделать. В теле сегодня очень трудно собрать братьев, которых Бог назвал так, Бог соединил. Найдется обязательно причина занятости, необязательности и так далее. Или там мышление «без меня обойдутся в теле», там есть кому трудиться. Очень трудно братья собрать. А иногда нужно вот такой разговор. Недавно один брат поделился тоже, в церкви напряжение пошло. Это в церкви нашего объединения. Трудности некоторые возникли. Огорчения пошли. И вот собрались тоже братьями, членское собрание назначили, постились, помолились, полились слезы, дождь благословений. А после такого дождичка, друзья, и вопросы стали решаться, и мир пришел, и сердца остыли, и мир Божий наполнил сердца братьев, которому мы призваны в одном теле. И вопросы стали решаться. Иногда не хватает вот этого братья. Если у кого-то есть трудности в церквах, в группах, братья, я знаю, что они есть. Мы все разные служители. Кто-то делает, что может, кто-то недоделывает из служителей. Это тоже надо принять во внимание. Кто-то делает, может быть, да не так. Вот как, с чего начинать? Все же мы братья, с братьев начните. Почему мы всегда делаем акцент? У вас братские проходят? Брат, ты советовался? Не один принимай решение. Это уже практика показывает, не послужит оно к пользе. И мы все время так направляем. Все же вы братья. Начинают что-то разрешать, решать. А как у вас отношения с братьями? А у вас? Вот отсюда, это отправная точка. Рассмотрите, как здесь, а потом уже дальше делать. Приятно видеть, когда, знаете, у братьев понимание, когда у братьев готовность трудиться, жертвовать. Как хорошо иметь таких братьев. С теми братьями, которым мне приходится сотрудничать, я благодарю Бога, что есть такие братья, способные покрывать недостатки, немощи, недоработки. Очень приятно, что есть у нас такие братья, с которыми я сотрудничаю и в поместной церкви, и в объединении. Это те братья, которые готовы трудиться, которых не надо уговаривать, объяснять, поощрять. И знаете, и дело идет. Почему? Потому что это в теле. Все. Другого объяснения нет. Других интересов нет. Ради тела, ради церкви это вот так делается. Так я понимаю, братья так идут. Хорошо тогда сотрудничать. Хорошо в конце сказать, слава Господи, что мы расстаемся в единстве Духа, в союзе мира. Как хорошо. А бывает, расстались и поехали с тяжелым сердцем. Не понял брат меня, недопоняли. Как бы вот это сохранить в теле, братья, сохранить. В наше время, когда все вот так, знаете, раздирается плотской жизнью, плотскими поступками, раздирается, кто-то в мир тянет. И так далее. Вот ну, такое состояние. Не съедать друг друга, братья, не съедать. Помочь выйти. Я так отступление сделаю. Картинку недавно одну видал. Это известная басня. Лебедь, рак и щука. И вот сидит лебедь с щукой и пьют. А от рака кошки, рожки да ножки, так скажем, съели. Почему? Потому что тянули кто куда. А когда в одном направлении, ради Господа в одном теле, оно все будет правильно. И будет Божье благословение. По Священному Писанию, в кого вырастают братья? Или кем делаются братья? Я говорю дословным библейским языком. Читаю. «Сделался служителем», Павел говорит. «Можно сделаться предателем», Лука говорит за Иуду. Павел говорит, «Я сделался узником». «Можно сделаться врагом». Так написано за Саула по отношению Давида. И там подмечено, «сделался врагом на всю жизнь». Вот в теле можно сделаться служителем, узником, служить тружеником, а можно сделаться врагом, можно сделаться предателем. То есть как бы условия одни и те же. Вот как говорил сейчас брат передо мной, да? Вот бетон залили, четыре угла, все, платформа одинаковая для всех. Основание одинаковое. Но почему-то на этом основании один сделался предателем, а другой служителем. Один узником, а другой отступником делаются братья. Делайте вывод, братья, кем я делаюсь? Являюсь ли я благоуханием в церкви и вот той связью взаимоскрепляющей? Какие братья бывают по Писанию? Святые и верные во Христе, верные и возлюбленные. Но бывают братья бесчинные, бывают согрешающие братья. Если видишь брата согрешающего, это тоже бывает в теле, это тоже на том же основании. Такие братья бывают. Я не развиваю темы, как поступать с теми или иными братьями, не это цель, а просто подчеркнуть, что мы в теле все братья. Про Моисея так Стефан сообщает в 7 главе Деяний апостолов. Когда Моисею было 40 лет, написано, пришло ему на сердце посетить братьев своих. Вот это то, что он хотел посетить, и это неудивительно, но мне вот дорого выражение, пришло ему на сердце. Иногда какой-нибудь конфликт разбираешь и задаешь вопрос, а ты не думал, не пробовал посетить вот эту семью или посетить вот этого брата? Он говорит, мне на ум такое не приходило, учитывая взаимоотношения. Братья, вот то, что на ум не приходит, на сердце, чтобы пришло. Вот ему пришло на сердце посетить братьев. Почему мы сегодня приехали? Пришло на сердце посетить братьев. Вот здесь соберутся все братья Уральского объединения. Гости будут. И у нас всегда Бог усматривает. Кто-то с другого объединения приехал. Увидеть братьев, посетить братьев. Вот таким посещением. В церкви надо. Оно должно прийти на сердце. На ум иногда не приходит. Потому что в теле не всегда по уму поступают. В теле. Это в мире ум очень рационально действует, расчетливо. А в теле иногда надо просто по сердцу поступить. А ум говорит совершенно об обратном. Ум говорит, как я пойду, что я скажу. Я там не нужен, меня там не поймут. А вот на сердце Бог ложит, надо посетить. Особенно бывает служителям. Нету овечки. И служитель знает, пойди к ней, неизвестно, чем она там кончится. Никакого расположения нет. А Бог на сердце ложит, посети. Пусть нет расположения, но надо посетить. Что-то надо сказать. Очень непросто, друзья, вот эти взаимоотношения строить и развивать. А если они есть, братья, правильные, ими надо дорожить. Не позволять дьяволу разрывать их или кому-то. Ефесянам 6:21 написано про Тихика. Сообщает Павел так, что он утешит сердца ваши, придет к вам и утешит сердца ваши. Сегодня утешителей не так много, есть братья-утешители. Вот Тихиков в наши дни не хватает. Вот на этих днях общения один брат подошел с церкви, говорит, брат, когда нашу церковь посетишь, утешишь. Сегодня много людей нуждаются в утешении. Знаете, даже приближенные, слушатели, они идут в церковь. И желают, чтобы их утешили молитвой, добрым словом, каким-то хорошим советом. Да просто выслушать. Как Иов говорит, выслушайте меня, друзьям. Это будет для меня утешением. Ни советов, ничего не надо. Просто выслушать. Вот многие нуждаются в утешении. И Тихиков не хватает. У многих такая ассоциация. А тело в теле. Вот в теле есть пресвитер, пусть утешает. Это его задача. Братья дорогие, диакон ли ты, благовестник, помогайте тоже утешать, утешай. Проповедник ты, муж, глава семьи, утешай. Утешай. Но ты сначала сам имей утешение пред Богом, тогда сможешь утешение и другому дать. К римлянам в 16 главе, 16 глава, почти вся, братья, обратите внимание, там апостол Павел передает приветы. И передавая приветы, называет личности. И дает коротенькую характеристику личности. Но дает эту характеристику, знаете, как положительно. Ну, как-то с чем-то вроде как отмечает, как хвалит такое впечатление, подмечает. Вот что в нем хорошо. Чтобы строились хорошие братские отношения, иногда надо братьев и похвалить. Нельзя отношения строить только на критике. Все плохо, все не так. Ничего у тебя не получается, братья, нет. Надо где-то и похвалить. Павел вот нашел в кратких фразах похвалить. Хвалил, друзья, не мертвых, подчеркиваю, живых. Вот они вас приветствуют, они вот так поступают. 11 глава 1 послания Коринфянам, прямо так начинается. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите, что я передал вам. Хвалю вас». В этой главе ниже, когда говорит «пренебрегайте Церковь Божию, что же сказать вам?» Говорит «не похвалю». То есть вопросы, которые прямо говорят: «брат, я тебя за это не хвалю». «Не хвалю, ты вот здесь неправильно поступил, братья, не обижайтесь». Но если есть за что похвалить, сказать: «хвалю тебя, брат, вот ты выполнил». Конечно, надо тут меру знать, чтобы гордости не было. Но это нормальные тоже братские отношения в теле. В теле. Вне тела так не делают. Там или съедают человека, или так его вознесут. Потом он низко падает. А у Бога так все равномерно, пропорционально. Вот привет передаешь вот так вот, чуть-чуть, немножко, и отметь брата, и как хорошо будет. И брат ободрится, и у него больше будет желания и дальше делать труд. Ну, может быть, последняя такая, заключительная мысль. Что Писание еще говорит о взаимоотношениях такой практической жизни? Я тоже очень коротко, не буду эти места называть, братья, чтобы дорожить временем. Чтобы не было разделений в теле, но чтобы одинаково заботились друг о друге. Забота друг о друге, вот взаимоотношения. Я опять не останавливаюсь. Заботиться и в материальном, и в духовном. Забота друг о друге. Дальше написано. Утешайте друг друга. Там речь идет об умерших и о готовности встречи с Господом. Он говорит, вот этими словами сими утешайте друг друга. Утешать друг друга. Здесь не сказано «пресвитер, утешай рядовых». Друг друга, братья. Дальше. «Вы сами научены Богом любить друг друга». Любите друг друга. Тоже понятно. Еще написано «увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Братья, а мы делаем в теле. «Увещевайте друг друга». «Увещевать» значит уговаривать добру друг друга. Вот так подошел. Не осуждать другого, а к добру уговаривать. И назидайте друг друга, как вы и делаете. Братолюбие между вами да пребудет. Братья, пусть Господь нас благословит. Пусть благословит. Благословит в служении, в хождении пред Богом. Пусть каждый для себя выводы делает. Господь сегодня с каждым из нас разговаривал, как с христианином, с личностью, и также разговаривал с нами, как со служителями, как с тружениками. Немножечко времени хочу оставить для рассуждения, немножечко. Если есть у кого что дополнить, сказать, вопрос, давайте. А потом мы еще в заключении дня общения и поста совершим молитву.